Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Друзья, говорим сегодня о Бетховене в программе «Светлый вечер». Говорим с игуменом Петром Мещериновым. Он настоятель храма в честь иконы Божией Матери Знамени. Это подворье Московского Данилова монастыря в селе Долматово, Домодедовский район Московской области. Очень много говорится о том, что Бетховен был не только учеником Гайдна, но еще учеником Сальери.
Да, учеником Сальери он был.
А как вот это вот взаимоотношение? Ведь мы привыкли к легенде об отравлении Сальери, Моцарта Сальери.
Это легенда. Да, это легенда.
Но, может быть, стоит ее еще раз как-то развенчать, да, в эфире?
Давайте развенчаем. Этого не было, это действительно такая...
А какие на самом деле были отношения у Моцарта с Сальери?
Достаточно нормальные. У Моцарта вообще были довольно сложные отношения с людьми.
А это пушкинское, да?
Ну, Пушкин воспользовался уже имеющейся, гулящей информацией на тот момент. Дело в том, что Сальери всегда был человек очень осторожный, аккуратный и занимал придворную должность, ту, к которой Моцарт, в общем-то, стремился. Моцарт по своей фактуре был очень острый на язык человек и, так сказать, имел... Поэтому не всегда радужные отношения со своими коллегами.
Только с Сальери.
Как раз вот между ними не было никогда никаких конфликтов. Вот Сальери был человек достойный во всех отношениях. Другое дело, что к старости у него были проблемы с психикой, он стал заговариваться, и вот, может быть, на этом болезненном фоне родилась эта легенда.
Что сыграл какая-то зависть Сальери к Моцарту?
Мне трудно сказать, я не думаю.
А что касается Бетховена, в чем выражал ученичество?
У Гайдна Бетховен обучался, не азам, а вот такой общей теории музыки. Затем был еще педагог один у Бетховена, это Иоганн Альбрехт Бергер, контрапункт, то есть полифония. А у Сальери Бетховен обучался искусству как раз вокальному, как писать вокальную музыку. Потому что Сальери – это итальянец, композитор, написавший много опер для придворного театра. И как раз это у него было в руках, что ли. Вот вокальное искусство.
А первые проявления болезни, это уже, возвращаясь к Бетховену, первые проявления болезни, они же связаны с потерей слуха, они же проявились еще в конце 18 века.
Да.
То есть совсем молодого, можно сказать, Бетховена меньше 30 лет, там 26-27 лет. А как на него это повлияло?
Очень тяжелым образом это повлияло, потому что, сами понимаете, что для музыканта слух – это главный его инструмент. Бетховену было... 6-7 лет очень тяжелых отчаяния.
Откуда причины появления этой болезни известны, нет?
Некоторые исследователи считают, что Бетховен переболел каким-то очень тяжелым тифом в 1797 году. И вот после этого проблемы со слухом, да. И у него всю жизнь были именно болезни желудочно-кишечного тракта. После этого, и слух.
А это повлияло тоже, ведь рассказывают, что он довольно резок был в общении с людьми. Мог отказаться где-то играть, выступать перед определенной публикой.
Да, было такое.
А с чем? Это вот тоже как относят некоторые насчет проявления болезни.
Нет, это характер.
Характер, конечно. Поэтому некоторые исследователи как-то даже проводят аналогию между Бетховеном и Ницше, что, мол, и у Ницше, про Ницше мы, может быть, в большей степени знаем, таком потребительском уровне, да, и у Бетховена была мания величия.
Нет, у Бетховена мании величия не было, и потом Ницше все-таки в поздние его годы он страдал психическим расстройством. Бетховен так или иначе психически был чрезвычайно здоровый человек всю жизнь.
Что касается отношения Бетховена с религией, тоже очень важный вопрос. Вроде бы как во второй половине его жизни, когда у него действительно недуг стал одолевать все сильнее и сильнее, он в большей степени обращался к Богу. Или все-таки у него вот это обращение скорее ближе к смертному одру произошло?
Нет, я думаю, что все-таки было сложнее все. Когда Бетховен ощутил в себе признаки надвигающейся глухоты, как раз это было тяжелое и в религиозном отношении для него испытания. Даже письма его, в письмах мы встречаем и ропот на Бога, и претензии к Богу. Его религиозная жизнь была достаточно глубокой и претерпела эволюцию большую. Если в ранние годы... Бетховен никогда не был атеистом, как это нам говорили в советское время. Но в ранние годы, ну, молодой человек, отнюдь не отрицавший Бога, больше внимания обращал на искусство. И Бетховен всегда из молодых лет уже, ну, когда он стал уже таким сознательным художником, посвятил себя на служение музыкальному искусству, считал как раз искусство делом Божиим, служением Божиим. Но если в первый период его творчества это было, может быть, какой-то красивой мыслью, то уже когда его постигло такое тяжелое испытание, как глухота, уже можно сказать, что его отношения с Богом перешли на такой личный, что ли, уровень. И через ропот, через отчаяние, через претензии к Богу, в конце концов, Бетховен приходит уже к зрелому возрасту, к такому смирению перед Богом.
Но он же писал для церкви. Это же как-то накладывало наверняка отпечаток на его творчество.
Для церкви...
На его, простите, не творчестве, а миросознание.
Для церкви он написал, в общем-то, две вещи. Это две мессы. Нельзя сказать, что он много писал для церкви.
Ну, а вообще вот феномен церковной музыки, вот если обратиться к России 18-19 века, ну, практически все композиторы, да, писали церковную музыку. Отсюда мы знаем огромное количество сочинений и Чеснокова, и Бортнянского.
Ну, Чесноков попозже, да.
Ну, попозже, да.
Бортнянский. Ну, кстати, 18 век как раз это чисто европейская музыка, перенесенная. И, кстати, на мой взгляд, это не сочетаются вещи все-таки.
Ну, православная
служба. Да, православную почву, поэтому из нашего обихода нынешнего это ушло совсем. То есть, если мы слышим до сих пор в наших церквях музыку Бортнянского и более поздних композиторов, то 18 век, ну, никто голубь сейчас не будет. Ну, может быть, ведали.
В качестве эксперимента.
Ну, да, в качестве эксперимента, да. Но ведали еще играют, но это тоже, я считаю, безобразие сплошное. Вот. А уже в 19 веке более, что ли, оправославливалось музыкальное искусство церковное.
Ну, а в Европе-то этого времени? Опять-таки, Моцарт, ну, это... Может быть...
В Европе все сложнее, потому что там две линии, протестантская и католическая. И если протестантская музыка, это, ну, лучшие образцы, это Бах. И, конечно, это глубина музыкального церковного искусства, непревзойденная. Бах в меньшей степени, Гендель, то католическая музыка предъявляла, может быть, меньшие требования к глубине. Ну, это так уж, если очень просто говорить. Угу. Поэтому, скажем, мессы Моцарта, и Гайдена, и Шуберта, при всем том, что они писались по определенному канону, не отличаются от, ну, вот, по музыке от их каких-то других нецерковных произведений.
Но еще ведь существует мнение, если уж мы заговорили о религиозных воззрениях Бетховена, существует ведь мнение, которое культивируется, видимо, еще с таких глубоко советских времен, о его атеизме, но то, что вы опровергли, да, и революционных настроениях. Он же все-таки как раз начало 90-х годов, да, всем известные события. Как он это переживал? Вот в своей лекции вы говорили о том, что опровергали этот миф.
Ну, во всяком случае, это
знаю,
преувеличено.
А, да, сильно. О его взглядах на революцию, о его поддержке.
Ну, Бетховен принадлежал к боннской интеллигенции по своему воспитанию, ну, формированию, а интеллигентские круги первоначально революцию как-то одобрительно принимали, и Наполеоном восторгались уже потом, но когда сталкивались с этим воочию, то наступало отрезвление. Также и Бетховен, он был, например, очень увлечен Наполеоном, и даже хотел посвятить ему свою третью симфонию героическую, но после того, как узнал, что Наполеон провозгласил себя императором, разорвал лист с посвящением, его иллюзии насчет этого человека закончились. Да, несомненно, он был таких взглядов демократических, и до определенной степени все это поддерживал, но в постсоветское время это настолько гипертрофировали, вот эту сторону его мировоззрения, и прям сделали из него какого-то революционера, а он таким, конечно, не являлся. Он был именно человеком искусства.
Ну и давайте вновь предоставим слово Бетховену. Отец Петр, что мы можем послушать?
Вот как раз проиллюстрируем этот тезис, совсем не революционную, а очень искусную, тонкую музыку. Это фрагмент струнного трио «Мимоль-мажор».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Петр Мещеринов, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Знамения, это подворье Московского Данилова монастыря в селе Долматово. Сегодня как раз с ним и говорим о Бетховене, тем более, что не так давно отца Петра замечательная лекция прошла в культурном центре «Покровские ворота», которая была посвящена Людвигу ван Бетховену. А последние годы жизни Бетховена как проходили уже, когда он полностью потерял слух?
Ну, я бы сказал, что это была жизнь внутреннего человека.
Он уединился, как-то ушел в себя.
Да, он ушел в себя, чему, конечно, способствовала его глухота. Хотя он вовсе не жил какой-то отшельнической жизнью. Сохранились драгоценные документы, такие разговорные тетради, потому что общались с Бетховеном посредством того, что ему записывали вопросы, а он на них отвечал. Видно, что и друзей у него было много, как-то был человеком достаточно общительным.
А работа?
А работа, вот как раз его творчество, и все уходило и уходило вглубь. Это действительно в...
А как он писал?
Вот, ну, как садился за стол.
Это какая-то память или что?
Брал ручку и бумагу, но писал. Да, но это внутренний слух. Как раз. И даже если говорить о религиозности, то здесь и проявился какой-то вот этот внутренний религиозный человек бетховенский. С точки зрения, скажем, формы, мы видим, что форма очень усложняется, утончается, и часто даже такое впечатление, что вот рвется прям до дыр истончается. Но за счет этого Бетховен достигает каких-то необыкновенных высот в музыкальном искусстве, позволяющих ему выразить вот эту религиозную жизнь внутреннего человека.
Но при всем при том, его произведения продолжают исполняться...
Да, и даже иметь успех, несмотря на огромную сложность и новаторство. Вот если брать всем известную девятую симфонию, финал этой девятой симфонии введен хор, что это было первый раз в истории. То есть практически симфония представляет собой три части инструментальные, в четвертой части кантата. На слова Шиллера «Ода к радости». И несмотря вот на такое новаторство и очень...
А «Ода к радости» – это как раз произведение уже потерявшего слух Бетховена.
Да. Это четвертая часть девятой симфонии Бетховена. Вот как раз музыка очень новаторская и сложная, но тем не менее она на премьере в 1825 году была встречена с каким-то необыкновенным энтузиазмом. То есть это музыка, действительно доходящая до сердца человека. К тому же периоду относится и произведение, которое Бетховен сам считал своим высшим достижением, «Торжественная месса», как раз одна из двух его месс. Ну, поздние сонаты, фортепианные квартеты.
Которые он мог только где-то внутри себя,
ну, конечно,
исполнить, конечно, сам же себе. Да. А если вот все же ориентироваться на неподготовленных слушателей, довольно далеких от музыки, как им можно на пальцах объяснить, если, в принципе, можно объяснить, в чем же величина Бетховена, его новаторство?
Ну, здесь на пальцах действительно это сложно.
Надо слушать.
Надо слушать, да. Я, знаете, вот вспоминал тут недавно, я когда учился... училище, помню, году в 82-м, что-то мы рассуждали с коллегами, с учениками о том, что вот нам известны имена Баха, Бетховена, Моцарта, как высшие какие-то достижения музыки. А вдруг, говорили мы, это просто какая-то историческая случайность. Вот так повернулась история, что их имена, их творчество было вынесено на поверхность. А может быть, где-то в музыкальных архивах лежат не менее талантливые, забытые ноты и произведения не менее талантливых, но забытых композиторов. Это было вот очень...
Ну, это вполне логичное предположение.
Да, но после этого наступила революция, значит, звуковоспроизведений. Появился формат CD, и набрало обороты аутентичное исполнительство. И это все привело к тому, что вся музыка сейчас, которая вот лежит, лежала в этих самых хранилищах, где, где бы то ни было, в библиотеках, в монастырских, в Вене, там, в Берлине, в этих залежах огромных. Вся эта музыка исполнена и записана сейчас на диске. Буквально вся. То есть уже мировых премьер каких-то забытых произведений ожидать, ну, вряд ли в массовом количестве приходится. И действительно получилось так, что уже мы теперь, зная эту музыку, видим, что история не случайно она так вынесла эти имена на поверхность, что действительно музыкальное искусство имеет свои вершины, и эти вершины вот именно те, которые были известны, которые известны сейчас. Это Бах, Гайден, Моцарт, Гендель, Бетховен, Вагнер, Брамс, Шостакович. Ну, не так много, кстати, имен.
Ну,
все остальное это такое, знаете, необходимое, конечно, для любого искусства, такой вот средний уровень, который представляет себя питательную среду для того, чтобы вызрели гении. Это так везде, в литературе,
ну,
в живописи.
Возможно, это будет иметь какое-то продолжение, мы узнаем новые имена, или эпоха классической музыки в том виде, в котором она существовала в конце 18-го, весь 19 век, первую половину 20-го, ну, четверть 20 века уже,
я думаю, что закончилось,
да? А почему? А что нам мешает? Ведь смотрите, залы полны, консерваторские залы, консерватория полна. А все академические залы, когда исполняются, ну, по крайней мере, уж раз в неделю, они заполняются до отказа.
Ну да, ну а что слушают люди? Все тех же авторов. Ну, пожалуй, вот после Шостаковича действительно великих имен в музыке, ну, нет, может быть, конечно, и появятся, но...
Ну, после Шостаковича нет. Мы в основном знаем исполнителей уже.
И
уже великие имена исполнителей.
Ну, и исполнительство сейчас меняет свой формат, потому что одно дело, скажем, Гленн Гульд или Рихтер, которые там сидели на одном месте, и в них вызревала такая интерпретация, там, скажем, на все века. И нынешний способ существования музыкантов, которые живут, в общем, в самолетах, которые доходят до определенного уровня, и дальше они не могут развиваться в силу того, что у них буквально на 5 лет расписан вперед график. То есть, действительно изменился. Технически, да. А что касается... действительно, вот какой-то внутренней силы, то, может быть, я тут ворчу, так брюжу, но мне кажется, что с прошлыми временами уже не сравнится.
Ну, а как это можно объяснить? Это логичное течение истории, изменение культурных интересов людей или как?
Это вообще сложная тема, это история 20 века, история возникновения массовой культуры. В конце концов, академическая музыка никогда не была массовым искусством. Здесь такие сложные процессы.
Ну, как не была? Вот во времена Бетховена самого разве нет?
Любая...
Ну, мы, естественно, понимаем, что венское общество – это совершенно не все европейское общество того
времени. Понятно, что это соответствовало музыкальному фону того времени, но любая рецензия на премьеру Бетховена при всей уже, ну, потом, почтительности рецензентов, которые понимали, с кем, о ком они пишут, любая рецензия указывала на сложность очередного появившегося произведения Бетховена, сложность, тяжесть для восприятия и так далее. То есть это, ну, я думаю, так совсем.
А Россия того времени, начала 19 века, узнавала все эти имена, все эти произведения,
тогда же Россия была включена в культурный контекст. Мало того, здесь нужно просто похвалиться и сказать, что Россия во многом шла и впереди. Например, если брать биографию Бетховена, то русские меценаты Голицын, Разумовский заказывали ему произведения, в частности, квартеты. У Бетховена даже есть такой цикл русских квартетов, потому что был заказан послом русским в Вене графом Разумовским. Вот. И первое исполнение торжественной мессы, например, мировая премьера состоялась в Петербурге.
Угу, даже так.
Да.
Но я знаю, что позже, в последние годы, уже, причем этот факт меня поразил, потерявший слух Бетховен, обрабатывал русские народные песни.
Это как раз касалось русских квартетов, потому что...
А, это вот да, было как раз, да?
Да-да-да.
Отец Петр, вот если кто-то из наших слушателей захочет побольше узнать о Бетховене, о биографии, о творчестве, может быть, посоветуете какие-то книги?
С удовольствием посоветую. Вот сейчас профессор Московской консерватории Лариса Валентиновна Кирилловна вышла в серии «Жизнь замечательных людей», как раз ее книга «Бетховен». Я просто всячески всем рекомендую эту замечательную книгу. Лариса Литина написала за несколько лет до этого двухтомный научный такой музыковедческий труд, тоже один из лучших, я считаю, вообще в мировой бетховениане. А сейчас именно биографию, ну, такую в этой хорошей массовой серии, массовой в хорошем смысле слова, ЖЗЛ, вот рекомендую.
Спасибо большое. Я нашим слушателям напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» мы говорили о Бетховене. Обязательно надо послушать в конце программы.
Ну, послушать надо в конце программы «Оду к радости».
«Оду к радости».
Финал 9-й симфонии Бетховена.
Замечательно. Спасибо большое нашему гостю, отцу Петру. Напомню, что о Бетховене сегодня говорили с игуменом Петром Мещериновым. Он настоятель храма в честь иконы Божией Матери Знамения в Подмосковье, в Домодедовском районе, в селе Долматово. Это подворье столичного Данилова монастыря. Спасибо, отец Петр.
Спасибо вам.
Меня зовут Алексей Пичугин. Всего доброго. Будьте здоровы.
На радио «Вера».